переходим к теме, которую заявляли. Представляем эксперта-юриста Алену Лунёву, которая теперь в новом уже статусе менеджера по адвокации Центра информации по правам человека. Здравствуйте. И, собственно, будем говорить о вот президентском законе, да, про Донбасс, как его называют в народе, и про вот эти вот правки, которые были внесены. Давайте начнем, наверное, с того, что было в первом, да, законопроекте сначала, и какие правки были внесены, почему их было так много, больше 600, насколько мы знаем, что вносилось этими правками.
Добрый вечер. На самом деле текст второй, который рекомендован ныне Комитетом Верховной Рады по нацбезопасности и обороны, достаточно серьезно отличается от первого текста. И если к первому тексту правозащитные организации, в том числе те, которые занимаются защитой внутренне перемещенных лиц и тех лиц, которые пострадали вследствие конфликта, были, в общем-то, недовольны одной статьей, это шестой, потому что она себе не содержала никакой полезной информации, давала отсылку к закону, который распространяется на Крым. И применять его в той же мере, в котором применим для крымчан сейчас, для жителей Востока Украины, было бы без дополнительных правок невозможно, то сейчас законопроект существенным образом изменился. Я думаю, что количество правок, которые были поданы, обусловлено тем, что законопроект, скажем так, проходил все необходимые процедуры Верховной Рады, мягко говоря, ускоренно. То есть те депутаты, которые подавали альтернативные законопроекты и не были в должной мере заслушаны, либо комитет не дал им возможности даже представить свои наработки на комитете, а достаточно формально провел заседание и отклонил все альтернативные законопроекты, оставил только президентский, скорость, какой он проходил через эти процедуры, повлекло или привело к тому, что депутаты подавали правки уже к тексту, который пришел на комитет для подготовки его ко второму чтению. И действительно, по словам главы комитета, это Пашинского, было подано 616 правок. По результатам работы комитета и созданной им рабочей группы было учтено, по словам того же Пашинского, 238 правок. Однако я бы очень, скажем, скептически относилась к количеству учтенных правок, потому что очень многие из них враховані частково або редакційно, и на суть статей не влияли. Но конкретные правки того же Винника, Ивана Винника, это депутат от БПП, и того же Пашинского существенным образом изменили текст, введя туда несколько очень спорных и очень, скажем так, рискованных статей, которые касаются расширения полномочий силовиков, очень широкого спектра силовиков, которые будут привлечены к, к реализации мероприятий действиям для відсічі збройної агресії Російської Федерації. На русском быстро не смогла сказать. Mm-hmm. И вот эти все мероприятия, которые не описаны были ни в первом варианте, ни сейчас, к их реализации привлекается очень широкий круг не только военных, но и правоохранителей, службы разведки. Это МЧС, да, Державная служба надзвичайних ситуацій, много-много других субъектов. И вот им законопроектом предоставляются такие полномочия, как, например, использовать огнестрельное оружие, входить в жилые помещения, проникать в жилые помещения, использовать транспорт и специальные и средства связи физических лиц, которые проживают на этих территориях, досматривать, осматривать людей, проверять документы. Ну, очень широкий перечень полномочий.
Да, и там, по-моему, дипломатов не допускали еще, да? Это 445-я, по-моему, правка, о которой тоже вот говорили правозащитники, да?
Сейчас нет, ее про дипломатов нет, но там есть просто фраза о том, что командующий объединенных сил имеет право зупиняти рух будь-яких транспортных засобів. Там не указано про дипломатические отдельно, но тем не менее в его власти прекратить вообще движение транспорта в определенном районе, который не определен законом, а будет определен, собственно, им же. Учитывая, что командующего этих объединенных сил будет назначать президент, ну, скажем так, очень сильно зацикливает все процессы, которые будут проходить в регионе, который не определен, но на части, подконтрольной части Донецкой и Луганской области, ну, очень, скажем, под контролем президента.
А вот некоторые могут вам возразить, ну а что же тут плохого в этом плане, поскольку у нас вот идет война, и вот все же ответственность за происходящее вообще в стране несет президент. Чем так страшны эти правки?
Любое увеличение возможного перечня ситуаций, в которых силовики. Я силовики, опять же, я тут понимаю очень широко, от правоохранителей, заканчивая работниками ДСНС. Это плохо, если мы не говорим про факторы сдерживания. То есть потому что если правоохранители на этой территории могут применять любые средства силовые, в том числе оружие, к людям, которые совершают правонарушение или совершили преступление, а также, как указано сейчас в законопроекте, совершили иные действия, которые препятствуют выполнению законных требований, привлеченных к этим вооруженным действиям человек.
А это может быть все, что угодно.
А это все, что угодно. Опять же, если человек идет через блокпост, ему кричат «остановись», он не останавливается. Или, например, он в противоположную сторону идет, а ему говорят «остановись», и он не останавливается. И в таком случае оценить, насколько правоохранители и военные смогут адекватно применять эти огромные полномочия, нам сейчас, ну, мы считаем, что это большой риск. Давать такие полномочия, не вводя никаких субъектов контроля, эффективных субъектов контроля, там, на той территории, которая пока, опять же, не определена. И если завтра эта территория будет определена, как, например, условно говоря, Славянск, как та территория, где реализуются мероприятия по вытеснению из брони агрессии Российской Федерации. И что мы будем делать? И тогда в Мариуполе тоже можно так делать? То есть когда депутаты говорят, ну у нас же война, вы же поймите боевые действия, мы себе очень представляем такую-то, я не знаю, 3-5-километровую зону от линии соприкосновения, по их словам, и кажется, да, наверное, адекватные меры. Угу. Но если мы возьмем практику и скажем, что сейчас законопроектом реально никаким образом не ограничено право этой территории назначать очень широкую территорию, которая совершенно не относится к этим боевым, там, условно говоря, 3-5 километрам, то мы поймем, какие риски могут следовать за принятием такого законопроекта.
Ну, там еще были правки, вот расскажите нам подробнее, поскольку тем людям, которые, может быть, не слышали, да, по ответственности на вот, людей с ЛНР, ДНР, так называемых, да, которые совершают военные преступления, остались эти положения? Вот.
Я должна была с этого начать, что текста-то нет.
Вот, вот. Потому что хочется познакомиться, но непонятно. Только вот со слов людей, которые присутствовали на заседании, да, комитета, только так мы можем узнать о том, что вообще принимается. Хотя этот законопроект очень важен, да, и о нем постоянно говорят. Но вот невидимы, поэтому полагаемся на ваше мнение.
Среди тех правок, которые были проголосованы депутатами, процедура была такая. Депутаты подали 616 правок. Комитетом, без уведомления депутатов, которые подавали правки, была создана рабочая группа с привлечением, Пашинский сказал, широко экспертов. Эти эксперты предложили некие правки. И тут следите за руками, как говорится. 616 правок, которые потом превратились в текст. Понять, кто вообще нам предлагал вот это все, кто нам предлагал эффективный, не знаю, общий эффективный контроль, такое понятие вообще не существует в праве, или право гражданского населения, которое также не существует вообще в теории государства и права. Это непонятно теперь, кто же автор. Ну, такая коллективная ответственность, вроде как враховал и треть, но чью треть непонятно, каким образом ее враховывал, потому что текст существенно отличается от того, что депутаты подавали. Текста нет. Текста нет ни финального, который депутаты получили перед заседанием в виде 600 с лишним страниц печатного текста в электронном виде таблицы, где было бы указано, какие правки враховані, а які відхилені, такой таблицы нет. Но в том документе, который опубликовала громадська ТБ, они опубликовали текст, который, в общем-то, совпадает с таблицей, которая была роздана депутатам на голосовании. Можно сказать, что ничего про ответственность никого из ЛДНР, так называемых ЛДНР, нет, но что важно, что есть, что в законопроекте, например, признается, что любые акты и действия органов так называемой де-факто власти на неподконтрольной в будущем оккупированной территории являются незаконными, кроме актов, которые подтверждают факты рождения и смерти. То, чего, например, мы давно добивались, чтобы факты, которые сейчас устанавливаются в судебном порядке, смогли быть установлены в административном порядке. И сейчас, то, если мы говорим, дословно читаем законопроект, будет так, что должно быть так, что документ, выданный на оккупированной территории Донецкой, Луганской области. Оговорюсь про Крым, там нет ничего.
Вообще ничего. А дата начала вот российской агрессии, так называемой, в этом тексте?
Там ссылка на то, что дата начала вооруженной агрессии в отношении Украины та же, которая в законе об обеспечении прав и свобод и правовой режим
февраля.
На временно оккупированной территории. А ныне это 20 февраля. Там ничего не сказано про Луганскую и Донецкую область в принципе. Так вот, эти документы должны приниматься вместе с заявлениями о регистрации факта рождения в органах РАГС. То есть получается, что по мысли депутатов, человек, выехав с неподконтрольной территории с документом, выданных так называемым ЛНР или ДНР, берет это свидетельство о рождении, идет в РАГС, подает здесь заявление, прилагает к нему это свидетельство и получает украинского образца свидетельство о рождении. Единственное, что эта норма закона не может быть применена сейчас прямо, потому что есть порядок регистрации актов гражданского состояния, утвержденный Минюсом, и Минюс должен внести соответствующие изменения в свой приказ. Но, тем не менее, неплохая, хорошая норма, которая, может быть, появится после голосования во втором чтении законопроекта.
А еще... Точно ли там указывается, потому что вот мы обсуждали с вами это месяц назад, да, предыдущий текст законопроекта, кто там устанавливает, что вот оккупированные территории освобождены?
Там будет совместное подание министра внутренних дел и генерального штаба. И тогда, после этого совместного подания, будет окончательно решено, что территория освобождена. Но, опять же, этот законопроект изначально был, назовем его политическим. Мы особо даже его не критиковали, потому что он был декларативный. Да, государство наконец-то декларирует свою позицию относительно территории и реализации прав на этой территории. И мы говорим, что это не хорошо, не плохо для нас, как представителей сферы помощи, скажем так, населению, будет она названа оккупированной или временно неподконтрольной, не принципиально.
Или АТО не будет названо как АТО, да? Кстати, это осталось, да, эта часть?
Вот ничего про АТО и не было на самом деле. Но ничего про АТО в тексте законопроекта нет. И депутаты, скажем, лавировали и не отвечали на вопросы, прекратится ли АТО.
Они там их называли как-то заходы, забезпечения, там, нацбезпеки.
Это другое. АТО может проходить, потому что параллельно с теми заходами забезпечения национальной безопасности.
Может быть, антитеррористическое.
Может. Ага. Но если мы обратимся к тексту пояснительной записки, к первому тексту законопроекта президента, мы увидим там фразу, которая может читаться так: АТО свою функцию и задачи выполнила. Да. Что действительно может приводить к тому, что АТО будет прекращено? И здесь важно понимать, что вслед за прекращением АТО может, не может, а будет прекращено действие закона об обеспечении о временных мерах на период проведения АТО. Тот закон, который сейчас регламентирует очень много вопросов, на самом деле все, связанных с правами граждан, которые проживают на неподконтрольной территории и выезжают. Это мораторий начисления штрафов пени, это вопросы взимания земельного налога и налога на недвижимость и прочее, прочее. То есть это конкретные нормы, которые прекратятся, если президент прекратит АТО. Сейчас в законопроекте, опять же, очень странная формулировка, которая была проведена депутатами, что на Луганскую, на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой области распространяется действие закона об обеспечении прав и свобод и правовой режим на временно оккупированной территории с необходимыми изменениями.
Ну, звукорежиссер Ирина Нижник подсказывает, что у нас есть звонок, и, видимо, наши экспертки хотят задать вопрос. Напомню, что мы общаемся с Аленой Луневой, юристкой и экспертом, менеджером по адвокации Центра информации по правам человека. Здравствуйте, представьтесь, и ваш вопрос можете адресовать нашему эксперту.
Добрый вечер, Сергей Киев. Залез сегодня в интернет. Не верю своим очам. Написано: «Надоело воевать». Двоеточие. Луганская Народная Республика готова вернуться в состав Украины вот в связи вот с этими принятыми 600 поправками. И причем это озвучил не кто-нибудь, а так званый, как там написано, министр иностранных дел. Вопрос к вам, уважаемые гости. А как в этом случае будут поправки для НЛР, учитывая, что Донбасс неоднороден? Вот, и если в Донецкой области там властвует Ахметов, то в Луганской области ныне задержан Ефремов.
Спасибо вам. Ну, вопрос, конечно, у вас, как всегда, Сергей, с подковыркой, конечно. Не знаю, прокомментирует ли Ален.
Если мы говорим с точки зрения сферы действия закона, который продвигается президентом, то Опять же, я повторю, что он изначально носил очень политический смысл. Назвать территорию оккупированными и сказать: все, территория оккупирована, наше мероприятие будет вот такие, мы законно привлекаем Збройные силы Украины к проведению разных мероприятий. Мы вот, согласно статье 11, даем право президенту применять вооруженные силы. Ничего там не было про последствия, но что будет дальше, ни про деоккупацию, ни про судьбу так называемых ЛНР-ДНР. Что будет важно, например, что в этом законе исчезнет понятие линии размежевания, ее по сути нет, а будут эти районы здійснення заходів забезпечення безпеки і оборони, і,
которые могут быть, которые, я так понимаю, меняться.
Типа, по де-факто линии размежевания двигаться вглубь. И, например, сейчас разрешение нахождения в этом районе будет... То есть это будет разрешительный порядок, и командующий Объединенных сил будет вынужден, должен быть, скажем, должен давать разрешение на пребывание в этом районе тех, кто не участвует в этой военной операции, что ставит под вопрос пересечение этой линии, этой границы этого района. А как это будет происходить? А будут это новые правила? То есть одни правила для пересечения границы этого района, а другие для линии размежевания? Потому что про линию размежевания там ничего нет. Линия размежевания, как и перечень оккупированных территорий, будет устанавливаться Кабмином. И тут большой вопрос, а как это будет? То есть если мы возьмем текст закона и законопроекта и положим или приложим его к существующей реальности, у нас возникнет очень сложный вопрос, а как это вообще можно применить? И видят ли авторы поправок, в частности, как это может быть приложено на существующую реальность? Потому что у меня ощущение, что они себе этого не очень представляют. Поэтому законопроект ничего не говорит о судьбе так называемых молодых республик.
То есть если раньше мы говорили, что вот прежняя форма законопроекта, да, вариант законопроекта был декларативен, то вот это с этими поправками, то какой можно делать вывод? Неэффективен?
Нет, я боюсь, что он может быть эффективен, к сожалению. То есть
но совсем в другую сторону.
Он совсем теперь о другом. Mm-hmm. Если раньше это было политическое, ну, утверждение политической воли, то сейчас это очень сложный симбиоз. Вот это утверждение политической воли и предоставление очень разных, очень широких полномочий очень разным структурам, которые непонятно, как будут ими пользоваться, непонятно, как можно это контролировать. И еще депутаты добавили скасование закона о свободной экономической зоне Крым. В общем-то...
Вот.
Да.
Это интересно, поскольку это тоже влечет за собой... Но вообще-то я не совсем понимаю, почему именно вот в этом варианте законопроекта этот момент учитывается, да?
Был ряд депутатов, которые очень настаивали на том, чтобы Крым там был написан. Тут же Рифат Чубаров настаивал, да, на том, чтобы хоть в преамбуле была вот такая формулировка, что Украина признает целью своей сбежения территориальной целостности, в том числе в международно признанных границах, учитывая автономную республику Крым. То есть она такая правка, как бы, ну, понятно, что с автономной республикой Крым мы же не отказываемся от этой территории. Но он настаивал, чтобы это было прописано в преамбуле. Вот поэтому там оказался СС Крым, который, в общем-то, не относится никаким образом к временно оккупированным территориям Донецкой
и Луганской области. И отменять
который
как бы нужно, по сути, да? Или вы придерживаетесь, кстати, другого мнения?
Нужно, но в нем есть положение, которое нужно учесть в нормах законодательства, которое будет действовать. Вот простой пример. В чем разница между теми же частными предпринимателями в Крыму и на оккупированной территории Донецкой и Луганской области? Предприниматели в Крыму с самого начала оккупации не должны платить ни ЕСВ, ни подавать налоговую отчетность, ничего. Mm-hmm. Там есть такие каникулы, назовем их так, которые установлены в законе, в этом плохом, ужасном законе про СЭС Крым. Он плохой, но там есть нормальные, адекватные нормы для представителей мелкого бизнеса, которые действительно справедливы, что если человек остался на оккупированной территории, что он не будет подавать налоговую отчетности платить ЕСВ. Ну так простите, для предпринимателей из Востока нет таких льгот. Предприниматели, которые живут в Донецке 2 года, выезжают сюда, хотят закрыть свое частное предприятие, а им счет выставляют за эти годы по плате ЕСВ. Что, в общем-то, ну, нет такого моратория. И такая хорошая норма в законе про СЭС должна быть распространена, на мой взгляд, и на Восток. Тем не менее, прекратят закон о СЭС, то есть эта норма прекратится, А что будет дальше? А как мы это будем учитывать? Где? Это вопросы без ответов.
А когда второе чтение планируется проводить? Понятно или нет? Потому что мне непонятно, честно. Я почитала, посмотрела все, что про... Не, я не понимаю.
Думаю, с 5 по 8 декабря его вынесут в зал и будут голосовать. И если закон о регламенте Верховной Рады предполагает, что во втором чтении голосоваться будут по статейно, Тут всего 11 статей, не нужно будет долго тратить много времени. Но Погоджувальна рада может решить иначе, рассматривать по разделам. Поэтому мы надеемся, что ее, этот текст будет рассматривать по статей на какие-то вещи, которые полезны, не вошли в этот текст. Например, депутат Рябчин предлагал освободить заявителей от... заявители, которые обращаются в суд в связи с установлением юридических фактов, которые связаны с агрессией, от судебного сбора. Хорошо, это же хорошо. Люди обращаются в суд по разным причинам. Да. Устанавливать свой стаж, устанавливать действительность правок, факты рождения и смерти, опять же, ну, каких-то профзаболеваний и прочее. Конечно, неплохо их освободить, но без обсуждений, просто, видимо, Рябчин увидел в тексте вот тот 600-страничном, что відхилена его правка, и, ну, и он вот сказал, что да, ее нет, ее в итоге нет. Хотя очень хорошая правка. Или, например, правка Заліщук о том, чтобы статус УБД предоставлялся медикам, которые на линии фронта оказывают медицинскую помощь и пострадали вследствие того. Это тоже хорошая правка. Но ее не обсуждали, а просто убрали. Просто не враховали. Так что я надеюсь, что можно будет голосы уже в Раде доказывать, что некоторые хорошие статьи не попали в законопроект, а некоторые нехорошие статьи за авторством господина Винника и Пашинского, к сожалению, попали. Вот. И господин Пашинский, ничтоже сумняшися, говорил, что это воля главнокомандующего, и эта статья — это философия, суть, квинтэссенция законопроекта, и нужно голосовать именно за нее. И ее же переголосовывали. То есть в первый раз на комитете ее не поддержали депутаты, ее переписали, ну, несущественно, но
ну, вот это как раз 10-й, да?
Это та самая 10-я статья. Мне чуть-чуть добавили в разе крайней необходимости. То есть вот эти все права, широкие права, досмотр, осмотр, проверка документов, задержание, применение огнестрельного оружия у разе вчинення інших дій, які унеможливлюють чинення повноважень этим посадовым особам, которые привлекаются к этим военным мероприятиям. Ну, то есть все это, в общем-то, написано в случае крайней необходимости. Как это влияет на суть и на процедуру реализации, честно говоря, не знаю. Думаю, что никак. Но депутаты проголосовали, не было почти кворума, потом его таки насобирали и проголосовали, рекомендовали в такой редакции эту статью, скажем, направить в Верховную Раду для принятия, по сути, этого закона во втором чтении и в целом. Потому что Рада может и на третье чтение направить, вот, и вернуть обратно
в комитет.
Я вот
про процедуру и хотела спросить, поскольку, да, вот у нас вот в декабре рассматривают второе чтение из зала. Все мы знаем, во что иногда выливаются такие голосования и в какой красивый цирк Шапито все это выливается. Если можно прогнозировать или нет, примут, не примут, и если примут, чем это для нас грозит, да, если отправляют на дорассмотрение, да, на доработку, можно ли будут нести туда, можно будет изменения все же?
Честно говоря, представить, как это будет проходить, мне сложно. По той причине, опять же, смотрите пункт первый, как этот законопроект подавался, проходился, голосовался, продвигался. Как он будет в зале, честно говоря, не знаю, особенно с учетом этих статей. Мы будем надеяться, и мы со своей стороны, организации, которые занимаются помощью внутренне перемещенным лицам, и наш Центр информации о правах человека, мы будем делать все возможное, чтобы депутаты понимали, чем грозит, если они проголосуют за законопроект в такой редакции. Что касается права Верховной Рады, действительно, они могут, Верховная Рада уже в зале, проголосовать по статье, принять во втором чтении и рекомендовать в целом, направить на третье чтение, рекомендовать отдельные разделы доработать и вернуть в комитет на доработку, целиком вернуть на доработку или відхилити законопроект. Но как проходит процедура обсуждения в комитете, я не знаю, будет ли полезно возвращать комитет на доработку. Потому что кто имел удовольствие смотреть прямые трансляции из комитета, ну, я не знаю, что там можно, по сути, обсуждать. Потому что ни права человека, ни обеспечение их, никакая защита не может быть тут на повестке дня. Там совершенно другие акценты расставлены. И там
цели,
другой язык
и смыслы.
Разговора другой просто о другом.
Спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Напомню, что мы говорили с менеджером по адвокации Центра информации по правам человека и юристкой, экспертом Аленой Луневой. Спасибо вам. И я думаю, что вскоре снова встретимся в этой студии, когда рассмотрят законопроект или отправят его на доработку. Ну, посмотрим, что выльется из всего этого. Надеюсь, что вы внесете в ясность для нас всех. Спасибо большое. А программа...